говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, давайте помолимся о тех, кто сейчас особенно нуждается в наших молитвах, и о народе нашем, и о воинстве нашем, и о всех скорбящих, нуждающихся, которые так просят наших молитв и молиться о которых так просит наше сердце. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Зрети раздирающим во омрачении умов Церковь Твою, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай. Недугающие, страждущие, укрепи и исцели в смятении и печали сущим, надежду благую и утешение подашь. Всем же во дни сия убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Вас приветствует Елена Смирнова. Дыханием рая дней сполны, леса, поля, холмы и горы, ликуют ангельские хоры, и радостно им вторим мы. Любовь принес Господь с небес, Христос воскрес, Христос воскрес. Наша сегодняшняя передача будет наполнена пасхальной радостью о святом воскресении Господа нашего Иисуса Христа, о радости, которую принес нам Господь, будет рассказывать протоиерей Сергий Звонарев. Христос воскресе!
Воистину воскресе! И этим пасхальным приветствием и ответом на пасхальное приветствие мы и начинаем нашу сегодняшнюю встречу. Проходит она в светлые дни Светлого Христового Воскресения, дни, которые наполнены особой радостью для людей, верующих, потому что для нас, христиан, праздник Пасхи Христовой является центром и притяжением всего года. Мы стремимся к празднику Пасхи, потому что нуждаемся в воскресении, нуждаемся в воскрешении своих душ, мы нуждаемся в заботе Бога о нас. И в Светлом Христовом Воскресении, в Пасхе, явилась любовь Божья к человеку, особая забота, промыслительное действие Бога в отношении всего человеческого рода. Каждый человек чувствует себя ребенком, и уж мы чувствуем себя все детьми в отношении Бога. И Господь для нас является Отцом, которому мы хотим довериться. И сколь бы сильный ни был бы человек, сколь бы ни привык он надеяться на свои силы, способности, но даже сильный человек нуждается в заботе со стороны Бога. И даже такой сильный человек хочет быть мальчиком или девочкой перед своим небесным Отцом, сыном его или дочерью его. И для нас Светлое Христово Воскресение стало символом надежды, глубинным осмыслением, осознанием того, что Христос воскрес, и Он воскрешает наши души. Время Великого Поста, которое предваряло Пасху, было наполнено для нас исканием себя – исканием основ для внутреннего совершенствования, было наполнено борьбой. Борьбой с самими собой, с нашими немощами, с нашими страстями, с нашими грехами, со всем тем, что тяготит человека в его жизни. И мы познавали, сколь ничтожны мы являемся без Бога, сколь малозначимы мы являемся в духовной жизни, если нам Господь не помогает. И мы вдохновлялись, когда чувствовали, что Бог с нами и не оставляет нас в эти трудные времена. Радовались, что мы не одиноки. Мы скорбели, когда оставались наедине со своими немощами, со своими недостатками и понимали, что стоит только Богу ступить в сторону от нас, сделать шаг в сторону, как мы тут же оказываемся неспособными ни к добрым делам, ни к молитве, и уж тем более к аскезе. Мы ничего не можем делать без Бога. И время Великого Поста было для нас школой осознания того, насколько нам нужен Господь. И мы проходили поприще Святой Четыридесятницы, сопереживая вместе со Христом разные этапы, разные исторические моменты, связанные с Его миссией, свидетельством. Мы вместе переживали последние дни Христа, обращались к теме страданий Христовых.
И говорили о том, что парадоксальным образом мы свои страдания должны исцелить страданиями. Вот это действительно парадокс, который принес нам Господь. И как апофеоз, это был крест Господень в конце, Голгофский крест.
Соучастие в страданиях Господа, сопереживание вместе со Христом последних дней Его земной жизни, оно составляло кульминацию всего того пути, который мы предприняли во время Великого Поста. И мы бы не почувствовали пасхальную радость, если бы мы не осознали, не осмыслили и, самое главное, не почувствовали бы страданий Христовых. Путь к воскресению лежит через крест. И если мы крест не брали и не возлагали на свое плечо, и не шли с этим крестом, мы и не могли бы почувствовать пасхальной радости. Если отнять переживание, если отнять соболезнование Христу, христианина, то в таком случае мы встретили бы Пасху только как совокупность куличей, пасок, обрядовую сторону бы в первую очередь восприняли, и не было бы глубинного, глубокого переживания Пасхи, как внутренней духовной радости. Потому что духовная радость, она рождается на почве той боли, которую перенес Христос и которую мы сопереживали вместе с Ним. Вот на этом фундаменте строится и пасхальная радость. И встречая воскресение Христово, Пасху Христову, мы естественным образом и воспринимали ту благодать, которую Господь давал нам в Пасхе. Он давал нам эту благодать и во время своих страданий, но и во время Светлого Христова Воскресения, наверное, в 100 крат больше давал укрепление, силы, и поэтому-то переживается особенным образом Пасха, потому что она связана не только с эмоциональным ликованием, она связана с внутренним глубинным осмыслением воскресения Христа, как событие, которое не когда-то исторически произошло, а которое имеет прямое отношение к нашей сегодняшней жизни. И мы во время Пасхи ведь не только вспоминаем, что было в событии воскресения, как Христос воскрес, как об этом было возвещено ангелам, женам мироносицам, как ангелы сказали об этом ученикам, как сам Христос явился в Гефсиманском саду и возвестил о своем воскресении и женам мироносицам, и как ученики Лука и Клеопа не узнали Христа, который был спутником на пути в Эммаус. Для нас все это становится возможным, когда мы соучаствуем в воскресении Христовом, и когда для нас воскресение становится частью нашего личного переживания, текущего, жизненного переживания. И ведь не случайно поэтому Пасха от Пасхи для нас отличается. И она не бывает всегда одной и той же. Одно дело, когда мы глубоко погрузились в сопереживание со Христом в дни Его страданий, а потом и очень четко, очень ярко сопереживали и сочувствовали, и воспринимали светлое Христово воскресение. И другое дело, когда Пасха для нас по какой-то причине прошла, может быть, суетно. По разным причинам мы не оказались и на богослужениях в эти святые дни. И нас поглотила суета житейская, забота какая-то. И мы не почувствовали Пасхи, не почувствовали воскресения. И, может быть, нам будет дан шанс, и на следующий год мы более глубоко воспримем. Но в любом случае, Переживание Пасхи – это переживание текущего исторического момента человека, который живет в конкретное историческое время, каждого из нас. Поэтому-то мы видим, что Пасха по-разному воспринимается людьми по мере их церковности, по мере их религиозности. Если для воцерковленного человека Пасха – это центральное событие всего года, это больше, чем день рождения и Новый год вместе взятые, то для человека малоцерковного это только лишь один день, Пасха, в которую нужно соблюсти определенные обрядовые традиции. Яйца покрасить, куличи сходить осветить. Заканчивается этот день, и вот человек проводил Пасху. Следующий день уже и Пасха не пахнет для такого человека.
Не то слово. Многие даже не знают, что пасхальные дни длятся до Вознесения, и что до самого Вознесения, если уж им так надо вкушать куличи, так можно их печь до самого Вознесения, точно так же, как и красить яйца. Возможно даже, что для некоторых и воцерковленных людей это новость. Хотя, в общем-то, всегда это отмечалось, по крайней мере, у нас вот на Руси. Скажите, отец Сергий, а вот мы читаем в Священном Писании, ну, знаем там по преданиям, что многие святые, там, ну, там тот же пророк Елисей, допустим, воскрешали людей. И, собственно, чем для нас тогда отличается вот это воскрешение от воскресения Христова и от всеобщего воскресения?
Вы совершенно справедливо заметили, что во времена Ветхого Завета были эти случаи воскрешения, и связанные с пророком Ильей, и эти воскрешения имели земную перспективу. Действительно, воскрешался человек, но для того, чтобы потом опять умереть. Это было временное, длящееся только лишь какое-то незначительное количество времени воскрешения, а потом опять смерть. И смерть, которая не имела выхода, поскольку это было тупиковое состояние человечества. И не только отдельного человека, а это была судьба всего человечества после грехопадения. Ведь что произошло после расторжения связи первых людей с Богом? Когда первые люди согрешили в раю, между человеком и Богом пролегла пропасть. Виновником которой был не Бог, а человек, который отступил от заповеди, который разрушил единение человечества и Бога. И люди, после того, как были изгнаны из рая, начали болеть и умирать. Со времен Адама это стало неизбежной судьбой всякого человека, который когда-либо жил на земле.
Рай-то он должен был быть тоже вечным. И однако тут же пожелтели листья, стали опадать. Вот начался этот круговорот, да, в природе.
Земля потерпела ущерб в результате грехопадения. Появилось насилие, появилась смерть, появились, в конце концов, звери, которые начали есть других зверей и угрожать самому человеку, чего в раю не было. Там не лилась кровь, там не было боли, там не было страданий, там не было насилия. И все это было потеряно. И общей судьбой человечества стало вот это тупиковое существование после смерти. Люди, умирая, со своей вечно живущей душой оказывались в состоянии ожидания. Ожидания того, что когда-то двери, перед которыми столпились, образно говоря, души, когда-то откроются. И Христос совершил открытие этих врат. Когда души получили выход в этой вечности, получили возможность вновь иметь доступ к Богу. Ведь в ветхозаветные времена даже праведники не имели доступа к Богу. Вот эта пропасть, которая пролегла между человечеством и Богом, она и была настолько глубока и настолько высока, если говорить о разделении человека с Богом, что она касалась не только земного измерения жизни человека, она касалась еще и посмертного существования души человеческой. Потому что душа человека, даже праведника, она не имела возможности общения с Богом, потому что была разделена от Бога. И в этом плане мы говорим о вечном осуждении души. Все души человеческие, даже праведники, даже праотцы, которые имели добродетельную жизнь, которые сыграли решительную, важную роль в истории становления веры и становление избранного еврейского народа, но и они не имели после смерти прямого доступа к Богу, потому что лежало вот это средостение между человечеством и Богом. Самые замечательные имена праведников Ветхого Завета и праотец Авраам, и Исаак, и Иаков, и пророк Моисей, и даже включая пророка и предтечу Иоанна, они все столпились перед этими закрытыми вратами, которые до Христа, до Его крестных страданий, до Его погребения, но и самое главное, до Его воскресения, не имели возможности преодолеть эти закрытые врата. И они жаждали наступления этого дня. И как говорил Христос, и увидел пророк, и возрадовался моему появлению. То есть эта радость действительно была глубокой, поскольку все ожидали, все находились в равных условиях, все ждали открытия этих врат. И крестные муки Христа, Его смерть на кресте, погребение в пещере и затем Его воскресение, они открыли эти врата. И праведники, которые заслужили иметь общение с Богом, они получили это общение через подвиг Христа. И произошло воскресение даже тех, как мы читаем в Евангелии, которые умерли и были погребены, они воскресли и явились многим в Иерусалиме. Но самое важное, та событийность, которая изображается на иконе сошествия Христа в ад, как Он берет за руки Адама и Еву и возводит их из этого состояния богооставленности. Почему это называется сошествие Христа в ад? Ведь перечень там находящихся мог быть расширен. Ведь там, почему это называлось адом, то есть отчужденность человека от Бога, души человеческой от Бога. Но там спокойно можно было бы на этой иконе изображать и Авраама, и Моисея, и пророка Илью.
Так в некоторых так и изображаются они.
То есть все ветхозаветное человечество было там, с Адамом и Евой. И когда Христос берет за руки Адама и Еву и возводит их из ада, Он возводит и всех остальных. И Авраама, и Исаака, и Иакова, и других ветхозаветных праведников, и Давида, и Соломона, и пророков ветхозаветных. Он всех их изводит из этого ада. Не потому, что они были безнравственны и там оказались. Нет. Потому что все там оказывались. И Он всех выводит и возводит уже вечную жизнь, жизнь уже благую, жизнь, наполненную общением с Богом. Свет Божественный проникает в эти сферы, которые напрочь были лишены этого света, и совершает это спасение. И поэтому-то и мы говорим, что Христос побеждает смерть. В каком смысле побеждает Христос смерть? Ведь мы же знаем, что после Христа люди умирали и продолжают умирать. Тогда мы задаем вопрос: если мы утверждаем, что Христос победил смерть, а люди умирают, то в каком же смысле надо понимать-то это изречение? Христос победил вечный закон смерти, который царствовал до Христа. И какой бы ни был человек, грешник ли последний или праведник первый, они все попадали вот в это мрачное пребывание, в мрачные места, в мрачное состояние, потому что не было никакого выхода из него. Был тупик, вот эти закрытые двери. А Христос упраздняет закон смерти. Он упраздняет этот тупик, раскрывая ворота, которые выводят души праведных. Те, которые заслужили вечное осуждение, потому что ведь были очевидные грешные люди во времена Ветхого Завета, по всей видимости, они так и продолжали оставаться там, в этом отдалении от Бога, уже по нравственным качествам. Потому что нравственная жизнь была такова, что она не позволяет и не позволяла и не позволяет видеть Бога. Потому что это была жизнь сознательного отвержения Бога. И Господь ведь не спас всех автоматически. То есть и грешника, и праведника Он сделал одинаково светлыми и достойными райского существования. Нет, Он души праведников вывел из этого адского, темного, греховного состояния. А те, которые там оказались по заслугам, они, по всей видимости, там и пребывают. И продолжают там пребывать. Воскресение Христово проводит водораздел между ветхозаветным человечеством и новозаветным. Потому что только новозаветное человечество получила возможность пользоваться плодами воскресения. Если Христос воскрес, если Он утвердил нравственный закон, вот эти заповеди, которые Он дал, нравственные заповеди, заповеди блаженства в первую очередь, как человек должен жить и вести себя в отношении ближнего своего для того, чтобы наследовать вечную жизнь, благую жизнь. И умирая уже, иметь возможность перейти в благую жизнь, в светлую жизнь, в, вот, наследовать райское состояние. И мы являемся наследниками вот этого учения, наследниками плодов воскресения. Мы можем вкушать уже плоды воскресения и ожидать, и надеяться, что Господь, будучи воскресшим, Он и нас воскрешает для этой вечной жизни. Ведь если мы следовали закону, который Христос утвердил на земле, если мы вместе со Христом стараемся праведно жить, если мы соблюдаем, и по крайней мере стараемся соблюдать Его заповеди, если мы вместе со Христом страдаем, отвергаемся от самых красочных сторон жизни, добровольно отвергаемся, мы идем за Христом, взяв свой крест. Мы надеемся, что нас Христос к себе примет после того, как закончатся дни нашего земного существования. Это и есть наследование плодов воскресения. И Христос, мы надеемся, нас примет. Он оценит наш труд, наше служение, наше самоотвержение и даст нам то обетование, которое Он дает Своим ученикам. «Когда я приду во Царстве Небесном, я посажу вас на 12 престолах, и вы будете судить 12 колен Израилевых. Где буду я, там будете и вы», — говорит Христос. Если ученики были рядом со Христом в страданиях, они убедились в Его воскресении, то они следовали Ему, и когда они уходили из этой земной жизни, преимущественно насильственным путем, будучи распинаемы, будучи усекаемы мечами, они переходили ко Христу, потому что они были при земной жизни с Ним, и они после смерти сопребывают с Богом. Да, Христос физически не с нами, и мы не с учениками, но мы следуем за Христом, мы также берем крест своей жизни на свое плечо, и мы идем за Христом. И тоже болезнуем, тоже переживаем, тоже в нашей жизни много тяготы различной, и всего того, с чем мы связываем свой жизненный крест, и мы терпеливо несем этот крест, но мы надеемся, что Христос примет нас тоже к себе, и мы будем там, где есть Христос. И это и есть плоды воскресения, и мы ими уже пользуемся. И сегодня христианин, будучи членом новозаветной христианской церкви, он, когда оставляет эту земную жизнь, переходит в вечность со Христом. И он уже не находится перед этими закрытыми дверями, перед которыми столпились души и праведников, и грешников, как это было до Христа. А сегодня мы, оканчивая земное существование, переходим в вечность и хотим надеяться, что эта вечность будет для нас благая. Конечно, прямо пропорционально нашим усилиям, нашим трудам, но, наверное, даже в большей степени прямо пропорционально любви, которую мы имели ко Христу. Сколько было в нас этой любви? Ведь порой человек, христианин, только называется христианином, только носит крест на своей шее, а по большому счету он не является христианином. Потому что нет добродетельной жизни, нет любви к ближнему. Есть какая-то обрядовая, формальная часть, которая вот тешит надежду христианина, что вот я же, собственно, соблюдаю какие-то обрядовые предписания. Да, я христианин. Но вот если не было живой, действенной любви в сердце человека, ну тогда Христос на это обязательно обратит внимание. И тогда уже Он вынесет суд. А ты вот действительно ли со мной? Или ты только назывался со мной? Ты в числе тех 5 благоразумных женщин, у которых светильники были зажжены, и как только открыл жених двери, они тут же вошли на свадебную вечерю. Или в числе мы тех 5 юродивых, как называет их Священное Писание, неблагоразумных женщин, которые все чего-то хотели, вроде бы и с женихом хотели, и в то же время никакого елея они не запасли в своих светильниках. А когда пошли его пополнять, вот был час откровения, час икс. В это именно время вошел жених, и достойные только вошли на брак.
Да, отец Сергий, и каждый год, как вы сказали, как мы это знаем, нам Господь напоминает о воскресении, каждый год мы отмечаем Пасху. Более того, каждое воскресение Он нам напоминает о своем воскресении. И действительно, нас ведь очень мало. Где же мы? Ни тварным, ни вечерним светом сияют в Пасху небеса, сияют звезды и планеты, невразимы словеса незримых ангельских хоров, израильских сфер, поющих Богу, Творцу бесчисленных миров. К спасению указав дорогу, крестом и чашею скорбей, Господь и в ад за нас сошел, смыв грех наш кровью своей. Но выйдя, что Он здесь нашел? Все те же грехи, неправды наши. Где вера? Где святой порыв? Испить сполна Господню чашу. Все оставляем до поры. Душа бессмертная,
взлетай к духовным пажитям вселенной, где уготован Богом рай пасхальной радости нетленной.
Замечательное стихотворение. Я хотел бы сообщить нашим радиослушателям, что автор этих стихов Елена Смирнова. Благодарим Елену Александровну за тот творческий порыв, который ведь тоже не появляется на пустом месте. Если душа пуста, она не способна к творчеству. И если душа человеческая парит, если она наполнена живой радостью о воскресении Христовом, то такая радость и создает себе формы. Она создает творческие образы. Это очень говорящая вещь. Это значит, что человек проникся пасхальной радостью. Значит, он убедился, что Христос действительно воскрес. Значит, это не какое-то психологическое самоубеждение. Это не аутотренинг, когда человек сам себе повторяет «Христос воскрес» 100 раз для того, чтобы где-то это на подкорке записалось. Нет, и ничего не нужно, никаких ни психологических приемов, ни каких-то самоубеждений, ни какого-то воздействия искусственного на себя. Если эта пасхальная радость живет в сердце человека, то тогда человек и действует этой пасхальной радостью. Он окрылен этой пасхальной радостью. Он ради этой пасхальной радости готов на все. Он готов даже жизнь свою отдать, будучи вдохновленный вот этой величайшей Христовой вестью о воскресении Христовом.
Отец Сергий, вы в самом начале сказали, что все мы являемся маленькими детьми по отношению к Богу.
Не случайно Христос учил апостолов своих тому, что у детей есть очень важные качества простоты, доверия, доверчивости, и, поставляя ребенка рядом с собой, говорил о том, что вот таковых есть Царство Небесное. И нам, христианам, действительно очень важно уметь культивировать себе и уметь сохранять в себе вот эти искренние детские свойства простоты, доверия в отношении к Богу, способности воспринимать все за чистую монету, способности воспринимать окружающую жизнь такой, какая она есть, и откликаться на боль желанием помочь, поддержать ближнего нашего, быть полезным, торопиться быть полезным. Ведь как дети бегут порой помочь родителям, обгоняют друг друга, кто что сделает. И вот нам тоже так же нужно торопиться и бежать навстречу Богу, не теряя времени, которое нам Господь дает, а с пользой это время прилагая для помощи людям, которых много вокруг нас, которые нуждаются в нашей заботе, в поддержке, в первую очередь, наверное, в любви. Вот в современном мире огромный недостаток любви. И когда человек способен поделиться радостью с окружающими людьми, когда он способен улыбнуться человеку, сказать доброе, ободряющее слово, поддержать, зарядить оптимизмом человека, это та помощь, это то содействие, в котором человек преимущественно и нуждается. И поэтому не нужно думать, что у нас, может быть, не хватает финансов, поэтому мы не можем быть полезны другому человеку. Да не в деньгах дело. Не в первую очередь денег-то от нас ждут, а доброе слово ждут, слово ободряющее, теплое слово, участие, заботу. Вот в чем нуждается человек. И это урок, который Христос своим ученикам и преподает. Чтобы и они заботились, чтобы они служили друг другу. Не случайно на Тайной Вечере, накануне страданий Христова, Христос показывает, как они, ученики, должны служить в отношении друг друга. Он берет полотенце, берет пояс, которым был припоясан, подбирает полы одежды и начинает умывать ноги ученикам, показывая, что вот так надо жить, вот так вам надо действовать, так надо любить. Научитесь этой любви. Я отдаю себя за вас, за весь род человеческий. И научитесь любить друг друга вот так же. Хотя бы копируйте мое поведение. Ничего большего от вас не требуется. Научитесь тому примеру, который я даю вам, как бы говорит Христос в тех событиях и действиях, которые Он предпринимает. И важно было ученикам научиться такой любви, пока был с ними Христос. Но Христос понимает, что Он не будет вечно с учениками, что наступает время, когда Он от них отнимется, когда Он уже будет не физически с ними, потому что наступает время крестных страданий, время воскресения, а потом и вознесения. И Христу очень важно было, чтобы апостолы находились бы в твердом убеждении того, что Христос их не оставляет. А ведь это было серьезное искушение для учеников. И они очень переживали. И они подвергались этому искушению, искушению того, что Христос их оставляет, Его больше нет рядом с учениками, и значит, все то, что Он говорил, чему Он учил, тоже подвергается некому сомнению. А правда ли все это? А не сон ли это? А не видение ли это, вот эти 3 года, проведенные рядом с учителем, а теперь его нет? А теперь он не с нами, а теперь он погребен, и как теперь мы будем жить? И как теперь мы будем действовать? И как все это учение, которое он нам предложил? И вот весьма показательно в беседах Христа с Лукой и Клеопой на пути в Эммаус. Лука и Клеопа рассуждали между собой, что ж теперь будет? Вот был рядом с нами Учитель, вот Он был и рассказывал нам о Небесном Царстве, вот Он благовествовал. Мы надеялись было, что Он, войдя в Иерусалим, и как встречал Его весь Иерусалим, что Он станет для нас Учителем, в Божество которого поверят и другие. И все люди признают, и в Иерусалиме, и по всей Иудее, и в конечном итоге все человечество должно будет признать в Нем Божественное достоинство, так как мы признали в Нем это Божественное достоинство, что отныне Он будет с нами, что отныне Он будет для нас Царем и Богом. А как развернулись события? Они пошли по совсем по иному сценарию, чем думали ученики. А вдруг отвержение? А вдруг предательство? А вдруг случается осуждение на смерть? А вот эта крестная смерть. А вот он умирает на кресте, и, о Боже, его полагает в гробе. Что же теперь? Как же теперь жить? На что ориентироваться? Как теперь нам быть? И вот этими переживаниями был наполнен разговор Луки и Клеопы на пути в Эммаус. Лука и Клеопа были апостолами, в которых воплощается все апостольское переживание. Все апостолы переживали и думали, а как же мы будем жить, а как же нам теперь действовать. И Христос, который был неузнаваем в виде путника, пристав к Луке и Клеопе, Он им объясняет, и рассказывает о том, что так и должно было произойти, что это не случайное стечение обстоятельств. И начиная от пророков, он подтверждает свои слова цитатами и высказываниями из Священного Писания, говоря о том, что вот именно так все и должно было случиться. И поэтому вам переживать не стоит, что Христос с вами. И когда они уговорили Христа, которого еще пока воспринимали как только путника, прошедшего часть пути вместе с ними, на вечере вкусить хлеба, потому что устали после дороги и хотелось покушать. И он, когда, преломив хлеб, стал очевиден для них, они тут только поняли, что это Христос, который все это время говорил с ними. И они возрадовались. И вот они теперь поняли, что Христос воскресший, что Христос не оставляет их. И несмотря на то, что уже было позднее время, когда они пришли в Эммаус, они возвращаются обратно в Иерусалим. И усталость как рукой сняла. И они не пожалели своих ног. Они не пожалели времени. Они возвратились в Иерусалим. Была ночь. И когда они пришли в Иерусалим, они, несмотря на ночь, встретили всех учеников, собранных вместе. Потому что и ученикам не спалось. И потому что те-то тоже были возбуждены, потому что Христос воскресший явился Петру. Что и жены, придя из Гефсиманского сада, сказали, что Христос-то воскрес, что Он им явился, что они схватились за Его ноги. И Мария Магдалина говорила о том, что она думала, что это садовник, а он ее назвал по имени, и она поняла, что это Христос воскресший. И это возбуждение всеобщее, это их радость, это эмоциональное их вдохновение, которому они подверглись, было для апостолов, конечно, чем-то чрезвычайным. И Христос начинает являться, воскресший Христос начинает являться ученикам своим и дверями, затворенными в Сионской горнице, и в другой раз в этой же горнице в присутствии уже апостола Фомы. И он терпеливо подтверждает апостолам, что он действительно воскрес. И апостолу Фоме он дает возможность прикоснуться к его ранам. Говорит о том, чтобы он свой перст вложил бы в раны от гвоздей и руку свою, ладонь, вложил бы в рану от копья, которую нанес воин Христу, который был на кресте. И в другие разы является им. И на берегу при Генесарецком озере, когда апостолы ловили, ничего у них не получалось. И трудились они понапрасну. Христос с берега же им воскресший говорит: «Дети, что-то у вас есть покушать?» Они говорят о том, что нет, у нас, не узнавая Христа, нет у нас ничего покушать, потому что мы всю ночь трудились и ни одной рыбки не поймали. И Христос говорит им: забросьте сеть по правую сторону от корабля. Забросили. И такой был улов, что они просто даже не могли вытащить сеть. Прорывалась эта сеть. Вытащили 153 больших рыбы. И апостол Петр, по слову апостола Иоанна, понял, что это Христос воскресший. Когда они свою лодку, свой корабль причалили к берегу, они увидели, что на берегу уже разведен костер, что рыба приготовлена и мед рядом. Христос воскресший, Он говорит своим ученикам: «Будьте со мной», как бы говорит своим ученикам, «будьте со мной, у вас никогда ни в чем не будет недостатка». «Вот я воскресший Христос. Когда вы со мной, у вас всего будет обильно». И этот улов я дал вам не только потому, чтобы вы, будучи голодны, накормили себя и свои семьи, и распорядились этим уловом. Я сам вас угощаю. Не вы дали мне рыбу, я даю вам эту печеную рыбу. Насытьтесь этой рыбой, а наипаче насытьтесь мною, потому что вы будете носителем меня, я буду действовать через вас. И вы никогда будете не голодны ни физически, и всегда ваш улов, души человеческие, будет полон. Как эта сеть, которую вы сейчас вытащили по моему слову. И действительно так и стало. Ученики, убедившись в действительности воскресения Христа, получили такую силу дерзновения, что они проповедовали Христа, пользуясь всеми случаями и всеми возможностями. Во время Святой Пятидесятницы, когда сошел Святой Дух на апостолов, они проповедовали на разных языках. Проповедь апостола Петра принесла в число верующих и спасающихся сначала 4000 человек, не считая женщин и детей. Потом 5000 человек, которые слушали эту проповедь. Но разве это не та же самая сеть, которая была заброшена апостолами, но если без Бога она не принесла им ничего, то когда во имя Бога была заброшена, какой огромный улов принесла эта сеть? 4000 обратившихся, 5000 обратившихся, огромное количество людей, которые, как рыба в сети, была уловлена апостолами в их проповедании Христа. Но апостолы для того, чтобы действовать так, для того, чтобы служить так, для того, чтобы быть благовестниками и проповедниками Евангелия Христова, они должны были точно убедиться, что Христос воскрес. Христа распятого и Христа умершего они не проповедовали. Они проповедовали Христа воскресшего. А чтобы проповедь апостолов была бы сильной и действенной, Христос и являлся им на протяжении всего времени до своего вознесения.
А почему Он являлся им в ином виде, в таком, в каком они Его не узнавали? В чем тайна такого явления? И даже апостол Фома сказал, что вот я должен проверить того, кто стоит передо мной.
Верно. Воскресший Христос обладал такими свойствами, которые не были Ему имманентны во время Его земного существования. Мы воспринимаем и делаем выводы об этом через обращение к Священному Писанию. После своего воскресения Христос начинает являться, и Он был одновременно и узнаваем, и неузнаваем. Например, Его не узнает Мария Магдалина, которой Он является. Она думает, это садовник. Настолько она не увидела в Нем Христа, который был ей знаком, и не просто знаком, она Его очень хорошо знала. И только когда Христос прямо обращается к ней, Марии, она как будто вот разглядывает в нем черты Христа. Да, это Христос. Она говорит «раввуни», то есть это теплое такое обращение, учитель. И Христос просит ее не прикасаться тогда в такой момент к нему. Является женой-мироносицем. Тогда они узнают его. Является Луке и Клеопе, они его не узнают. Является Петру, но Петр, видимо, узнал. Когда на берегу Генесарецкого озера явился, в первую очередь разглядел Христа воскресшего апостол Иоанн Богослов. И он сказал уже Петру, и Петр тогда уже поверил и доверился. Фома узнает Христа только при возможности прикоснуться к телу Христову. Это что-то необычное. Конечно, это необычное для нас. Почему-то он был и узнаваем, и неузнаваем. Тело Христово было такое, что он, с одной стороны, заходил через затворенные двери в Сионскую горницу, а с другой стороны, был настолько телесен, что он в подтверждение своего воскресения, что это он, действительно он есть, который имеет телесную некоторую оболочку, он ведь ел перед апостолами, он вкушал и рыбу, и мед. То есть он кушал и показывал, что он действительно плотяной, он из плоти состоит. Но эта плоть была какой-то необыкновенной плотью, потому что эта плоть могла проходить через препятствия. Христос входил затворенными дверями, а потом после того, как покушал вместе с апостолами, вдруг растворялся в комнате, дверь в которую была закрыта. Он вдруг появлялся и вдруг исчезал. И между тем, плоть эта была осязательна, потому что ее трогал апостол Фома, убеждался, что это действительно эта плоть. Христос ел вместе со своими учениками и после этой трапезы, после беседы, растворялся в горнице, где он находился. Это было, конечно, чрезвычайно. И думаю, что это состояние воскрешенного тела является именно тем телом, которое приобретут души людей после своего воскресения. Мы ведь верим в воскресение как не в некую абстракцию, которая когда-то произойдет. Мы верим в это воскресение, всеобщее воскресение мертвых, как действительное событие, которое случится и которое обязательно произойдет. И вот души некогда умерших людей в этом воскресении, они соединятся со своими телами. Даже если от этих тел ничего ровным счетом не осталось. И костей не осталось. Потому что разная бывает смерть у людей. Воскреснут люди, от которых даже праха не осталось. Они соединятся со своими телами. Но эти тела будут иметь особую характеристику. Равно как и те люди, которые будут жить на момент второго пришествия Христова и всеобщего воскресения, они тоже изменятся, они преобразятся, они приобретут новую природу и новое качество. Как и души, соединившиеся со своими телами и воскресшие, жившие некогда, многие столетия, может быть, тысячелетия назад, так и те, которые на момент второго пришествия и всеобщего воскресения будут жить, они все преобразятся, изменятся и приобретут новое свойство, новое качество своего тела. И оно будет, мне кажется, ну, и у меня есть основания так думать, потому что и святые отцы приводят свидетельство, что наши тела будут именно такими телами, которые имело тело после воскресения Христова. И мы все будем новыми людьми. И не случайно нас и называют, и святые отцы говорят о том, что это будет новая земля, это будет новое человечество, это будут новые тела. А какие это будут новые тела, и какое это будет новое человечество, и какая это будет новая земля? По всей видимости, разгадка этого лежит в этом воскрешенном теле Христа, которое было, с одной стороны, и духовно, поскольку могло растворяться, и было материально, и могло перемещаться. То есть это какое-то будет телесно-эфирное тело, которое будет иметь те характеристики, которые мы сейчас даже с вами представить не можем. И, может быть, это не все то, что Христос показал в своем теле, на что способна эта телесность, новая телесность, и перемещение, и передвижение.
Да будет с нами благодать Господня все месяцы и времена, и лето, покуда кружится земля сегодня, но паче, когда новая планета, сгустясь в прозрачно-золотой эфир, мгновенно воссияет Божьим светом, без галактических пространства и светил, без сроков и времен, но присно, но навеки, не персть, но стекловидный яспис, лал, берил, тогда, облегшись светом, человеки, что в ризах святости сретали Пасху днесь, таинственно сойдут в Иерусалим небес, Творца восславив, как спричастники чудес.
Христос вознесся на 40-й день, но при всем этом он не перестал пребывать с человечеством, и его явление тому подтверждение. Поэтому и нам тоже уготована какая-то особая история, особая страница, особое наше состояние, которое еще только будет для каждого из нас. А пока мы живем этой жизнью, а пока мы тоже являемся сынами и дочерьми воскресения, наследниками плодов этого воскресения. и должны усвоить эти плоды, не остаться в стороне от этих плодов. Не быть теми людьми, для которых Пасха заканчивается вечером в день Светлого Христова Воскресения. И поприветствовав друг друга, Христос воскресе, воистину воскресе только в день Пасхи, на следующий день забыть об этом празднике, как будто его и не было. Нет. Преподобный Серафим Саровский настолько был пронизан радостью Светлого Христова Воскресения, что он всякого человека, вне зависимости от того, в какой период года он к нему и приходил, он неизменно всех встречал словами «Христос воскресе, радость моя». Это свидетельство того, что преподобный Серафим был пронизан пасхальной радостью. И он не хотел ее ограничивать даже не то, чтобы одним днем или 40 днями до Вознесения Христова. Он вообще ее не хотел ограничивать никакими другими днями. Он всех встречал этим пасхальным приветствием. Но так ведь именно такая радость пасхальная должна быть в нас. Мы ее не должны лимитировать какими-то другими днями богослужебного года или круга богослужебного. Нет. И друг друга приветствовать пасхальными словами. И в еще большей степени, живя пасхальной радостью, живя идеалами, которые Христос принес на землю, будучи носителями благовестия, которое Христос оставил, вот мы так и будем сыновьями и дочерьми воскресения. Потому что мы будем христианами по своей сути жизни, по содержанию своей христианской жизни. И тогда для христианина и смерть становится не страшной. Как пишет об этом замечательный апостол Павел. «Не знаю, что для меня лучше – оставаться среди вас, наставлять в вере, благовествовать или разрешиться и быть со Христом. Потому что для меня и жизнь – Христос, и смерть – приобретение». То есть для апостола все пронизано Христом. Он ему живет и в этой земной жизни – но он надеется и быть со Христом и после смерти. Поэтому для него смерть тоже становится приобретением. Потому что после смерти уже не будет вот этой тяготы, как пишет об этом апостол Павел. «Не знал я и не надеялся даже остаться в живых, а сколько раз нас изгоняли, а какие бедствия нам пришлось перенести в Осии, и сколько было трудов к нами положенных, и голодали мы, и были изгоняемы, и под угрозой смерти мы находились. Столько бедствий, столько тяготы вот этой, столько трудностей, которые нам пришлось пережить». Поэтому, конечно, когда бы мне разрешиться, как бы продолжает апостол Павел, от земной вот этой тяготы, то мне было бы, несомненно, лучше. Потому что я со Христом там был бы в вечной радости. Но если Господь дает эти годы жизни пребывать с вами, наставлять вас в вере, то со смирением принимаю это как служение свое. Но лучше бы, наверное, было бы вот там уже быть со Христом в вечной радости. Вот так живет и так говорит апостол Павел, что для него и жизнь Христос, и смерть приобретение. И такой-то вот именно пасхальной радостью мы должны проникнуться, чтобы эта радость была бы больше, чем страх смерти. Вот когда человек вдохновлен, когда в нем живет Христос, когда в нем действует эта пасхальная радость, то тогда есть и решимость, тогда есть и смелость, тогда есть и готовность послужить Христу до самого конца. И вот те христиане, которые шли на подвиг, которые были готовы к тому, чтобы пострадать за Христа, христиане первых веков, мне кажется, что это были люди, в которых была живая, глубокая пасхальная радость. Потому что невозможно только объяснить мужеством человека такой шаг, такую решимость пострадать за Христа, принять смерть за Христа. Нельзя это объяснить каким-то самоуговором, может быть, или таким психологическим накручиванием, что я должен, потому что я... Ну, почему-то я должен. Нет. Не потому, что человек должен, а потому, что он чувствует, что его переполняет эта радость пасхальная. И он скорее бы уже готов был бы разрешиться от этой земной жизни, лишь бы только не терять этой радости. Потому что потерять такую радость было равносильно для человека смерти. А человек не хотел умирать. Ни для Бога, ни в Боге не хотел умирать. И скорее готов был бы побыстрее бы умереть в земной жизни, но только бы не потерять пасхальной радости, не потерять бы того чувства Бога, которое он имеет. И это было, кажется, главным лейтмотивом того, почему мученики первых веков так ревностно выступали. И более того, даже не представляли себе, как они могли бы отказаться, когда объявлялось о том, что кто христианин, Тот, к такому намеченному часу, должен явиться во двор, например, прокуратора или правителя провинции. Потому что было понятно, что явиться было для того, чтобы принять смерть. И являлись. Никто не арестовывал, никто не конвоировал, а являлись сами по вот этому зову. Потому что мы христиане, мы не можем отказаться от этого свидетельства о том, что мы христиане. Мы добровольно приходим. А там уж как Бог даст. Если сподобит нас пострадать за Него, то только с радостью принимаем это. Вот где ж можно было бы почерпнуть такую силу? Где истоки этого мужества? Откуда мы можем почерпнуть эти силы? Мне кажется, что они черпаются только в пасхальной радости, только во Христе. Только Бог дает эту силу, дает это мужество вот так вот действовать. Апостол говорит о том, что в воскресении все. Воскресение – само существо веры. И невозможно даже верить без Христа. Невозможно верить в Бога, если ты не веришь в воскресение Христова. Потому что в таком случае и вера наша тщетна, и надежды у нас никакой нет. Суетная такая вера, не имеет она никаких плодов. Если человек говорит, что он верит в Бога, а отрицает воскресение Христова, значит, нет никакой веры в человеке. Значит, пустая эта вера. Значит, не приносит она, эта вера, никакого плода человека. Только вера в воскресение Христова, вера в Христа, который победил смерть, она является живой, настоящей верой. Собственно, это и есть настоящая вера.
Отец Сергий, ну тогда остается и вспомнить, как апостол Иоанн Богослов описывал новую землю, да, Новый Иерусалим, который вот спустится с неба. То есть те обетования, которые нам даны Богом, он их видел собственными глазами.
Святой апостол Павел пишет о том, что в теле ли, не в теле ли, но он был восхищен до высокой степени неба. И говорит о том, что ему удалось созерцать то, что ни словом он не может выразить, и что на ум человеку не приходило, и что невозможно никак рассказать другим людям, что уготовал Господь любящим его. И это видение, оно, несомненно, вдохновляло самого апостола Павла. Эти слова вдохновляют и нас, и я хотел бы пожелать нам, чтобы наша пасхальная радость, она была бы радостью живой, радостью, которая бы определяла наши слова, наши действия, наши поступки, которая была бы руководителем нас на жизненном пути, чтобы эта пасхальная радость была бы для нас девизом и символом нашего существования, чтобы этой пасхальной радостью мы делились бы с людьми окружающими, чтобы она согревала нашу душу, наше сердце и делала осмысленное наше существование.
Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос! И дай Господи нам делиться этой радостью с родными, с близкими, с друзьями, со всеми окружающими людьми, быть тем светом, который является светом Христовым, светит людям, и этот свет никто не поставляет под одром или в дальний угол, но наоборот, на самое почетное место, чтобы он светил и освещал жизнь других людей.
Дорогие братья и сестры, сегодня своей пасхальной радостью с вами поделился протоиерей Сергий Звонарев. И я, Елена Смирнова, мы прощаемся с вами. Да пребывают незабвенны, вечны пасхальной радости золотые дни. Проекцией в святую бесконечность ввысь райскую уносят нас они. Овеяна черемуховой мирой парит земля средь ангельских миров, в созвучье тропарей, стихир, псалтире, евангельского слова и стихов. Как чудно вечность кет Господь Творец, слагающий мгновение Пасхи каждый. Он верует, как любящий Отец, что мы воспрянем и взлетим однажды от зла греха до святости небес, ликуя с ангелами, что Христос воскрес.
Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие.
Его, Пасха священная нам не испоказался, Пасха нова святая, Пасха таинственная, Пасха всечестная, Пасха Христос Избавитель, Пасха непорочная, Пасха великая, Пасха верных, Пасха двери райские нам утверждающая, Пасха всех посвящающая верных. Яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, придите от видения жены благовестницы, и Сион урците, прими от нас радости благовещения воскресения Христова. Красуйся, ликуй и радуйся, и Иерусалиме царя Христа узрев из гроба, яко жениха происходяща. Куда погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся, мироносицы жены утро глубоко представша ко гробу живодарца, обреташа ангела на камени сидяща, и той пробещавым сице глаголаше, что ищете живого с мертвыми, что плачете нетленного водли, шедше проповедите учеником Его. Все день Его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся вновь. Пасха красная, Пасха Господня, Пасха, Пасха всечестная нам осия, Пасха радостью друг друга обымем. О, Пасха избавление скорби, Его из гроба днесь, яко от чертога осия Христос, жели радости, исполни глаголя, проповедите апостолом. Слава!